Глава 25. Ледники Монгольского Алтая, ледники Табын-Богдуала, ледники реки Цагангул, ледники рек Аксу и Каратыра, ледники реки Канас, ледники рек Ком и Сом, ледники Мустау и Бзау-Куля, сравнение с ледниками Русского Алтая, древнее оледенение, Кабдовский склон, Иртышский склон, Сыль-Югем и Мёнгу-Хайрхан. Описание ледников Монгольского Алтая дается исключительно на основании моих собственных исследований, так как до последнего времени никто из немногих путешественников по Западной Монголии ледников не посещал и даже не видел их вблизи. Ниже я привожу описание ледников главным образом в группе Табын-Богдуала и коротко упоминаю о других, меньших, ледниковых узлах Мустау и Бзау-Куля. Более значительные ледники, как вновь открытые, я называю именами выдающихся путешественников по Монголии, воздавая этим дань моего уважения их заслугам. Ледники группы Табын-Богдуала залегают в верховьях Калгуты, Цагангола, Аксу, Каратыра и обоих Канасов. На северном склоне группы в сторону плоскогорья Укок значительных ледников нет. Я уже раньше описал там 6 небольших, рядом лежащих ледников, из которых оба крайних не простираются дальше 2 верст, и 7-й, самый западный длиной до 3 верст. Все эти ледники подают воду в реку Калгуты. Такая бедность ледниками северного склона горного узла объясняется 2 причинами. Во-первых, вершины, питающие своими снегами ледники Калгуты, не самые высокие в группе. 2 из них имеют высоту меньше 4000 метров, и только самая восточная, русский шатер, достигает высоты 4132 метра. Во-вторых, вершины образуют здесь выпуклую кривую без выработанных долин и представляют благоприятные условия для быстрого стаивания льда и снега. 7-й ледник, как лежащий в более глубокой долине, больше по размерам. Ледники реки Цагангул. Цагангул весьма богат крупными ледниками. Здесь их имеется больше, чем в самой Кобда, хотя Цагангул и считается ее притоком. Ледники Цагангула занимают восточную сторону горного узла Табын-Богдуала и отчасти северные склоны восточного отрога того узла. Всего в верховье Цагангула насчитывается до 10 ледников. Да, кроме того, в истоках реки Харсала найдутся 2 или 3 небольших ледника. Первый – ледник Потанина. Самый северный и самый крупный не только для Цагангола, но и для всего горного узла. Он достигает 19 верст длины при ширине в 2,5 версты, не считая боковых притоков. Его обширное неве, фирновое поле, окружено 5 снежными вершинами, расположенными в виде подковы. Между ними первое место в смысле питания ледника принадлежит Киетыну, второе русскому шатру, стоящему в тылу ледника. Справа ледник Потанина принимает 2 ледниковых притока. Верхний, меньший и нижний, больший ледник Александры. Примечание. Назван мной в честь Александры Потаниной. Конец примечания. Верхний приток выходит между Кейтыном и вершиной Би. Он имеет фирновый характер. Ледник Александры имеет в тылу снежную церковь и проходит широкой полосой между вершинами Би и Си. Этот приток настолько значителен, что, сливаясь с главным и образуя среднюю морену, он оттесняет ее почти до средней линии ледника. Ближе к концу ледника справа спускается в ложбине еще небольшой ледничок, он не доходит до главного. С левой стороны есть единственный небольшой приток в верхней части ледника, спускающийся между вершиной Эй и русским шатром. Среднее и нижнее течение ледника Потанина окаймлено высокими боковыми моренами, а весь нижний язык его обложен широкой полосой морен, которые говорят о недавнем, более высоком стоянии ледника. Река Цагангул образуется из 2 основных потоков, из которых один скатывается по крутому уклону с верхней поверхности ледника, а другой вытекает из-под льда. Ледник Потанина имеет небольшой уклон, большие трещины есть только в среднем течении, а потому он не труден для посещения. Второй – ледник Граньо. Названный мною в честь исследователя древнего оледенения Алтая, лежит рядом с нижним течением ледника Потанина по его южную сторону и отделяется от него скалистым гребнем со снежной вершиной Си. Ледник Гранё достигает 8 верст длины. Его Неве имеет в тылу ту же снежную церковь и еще вторую вершину – Ди. В формировке ледникового потока принимает также участие и вершина Си. Собравшись из снежников, ледник принимает восточное направление и выносит свои конечные морены в самую долину Цагангола. Третий – ледник Крылова, названный мною в честь знаменитого флориста Сибири и путешественника по Уренхайскому краю и Алтаю, лежит рядом с ледником Гранё, отделяясь от него узкой гривой. Имея отчасти общий снежник с предыдущим ледником, ледник Крылова, кроме того, питается плоской вершиной И. Ледник Крылова имеет направление на северо-восток и своим концом почти сходится с ледником Гранё. Своим тылом ледник Крылова подходит к левому потоку ледника Козлова в истоках реки Аксу. Длина ледника Крылова до 6 верст. Четвертый ледник лежит в высокой лощине за передовым выступом хребта и из долины Цагангола не виден. Длина четвертого ледника около 2,5 верст при небольшой ширине. Как показывают исследования 1909 года, к нему с севера примыкает еще другой меньший ледник, берущийся с той же вершины F и отделенный от него невысоким прерывистым барьером скал. Невысокая грива отделяет этот добавочный ледник от ледника Крылова, и здесь есть даже прорыв в гриве, через который полоса снега сваливается на маленький ледник. Пятый ледник составляет с четвертым такую же пару, как ледники Гранё и Крылова. Он лежит в глубокой впадине хребта с почти отвесными стенами, достигая той же длины, он несколько дальше вниз выдвигает свой конец. Шестой маленький ледник лежит неглубоко в лощине выступающего отрога. Седьмой, озерный, залегает довольно глубоко в ущелье, текущий из него поток образует два озера, оттуда и название. Справа к нему спускается с крутого склона еще маленький ледниковый приток. Восьмой отделен от озерного вершиной H с усеченной верхушкой. Верхняя часть ледника лежит довольно высоко. На отвесной ступени ледник обрывается и вновь возобновляется под ступенью, где и образует характерный язык. Поток из этого ледника течет в реку Озерную и впадает выше нижнего озера. Девятый и десятый образуют пару в глубине широкой боковой долины, оба небольшие, но хорошо сформированы. Наконец, в глубине долины Харсалы я видел издалека три небольших ледника, но точно не знаю ни их длины, ни формы. Наиболее значительные из ледников Цагангола – ледник Потанина, Гранё и Крылова – принадлежат, собственно, горному узлу Табын-Бог-Дуала. Остальные меньшие – отрогу, протянувшемуся между Цагонголом и Аксу. Сам Цагангол, выходя из ледника Потанина, крупным потоком принимает справа все потоки боковых ледников и таким образом обсасывает весь восточный склон горной группы. Ледники Аксу и Каратыра. Ледники Аксу занимают часть южной стороны горного узла Табын-Бог-Дуала, и кроме того особое снежное возвышение в отроге узла, проходящем между Аксу и Каратыром. И по числу, и по размерам ледники Аксу уступают Цагонголу. Всего здесь насчитывается до 9 ледников, но только один из них достигает значительных размеров. Ледник Козлова – главный ледник Аксу. Он составляется из 3 начальных потоков – среднего, правого и левого. Средний поток своим тылом подходит к леднику Приживальского, Северный Канас, и имеет на водоразделе высокую снежную вершину, спускающуюся на север к снежной же седловине. Подкрепляемый преимущественно справа фирновыми потоками, средний ледниковый поток направляется в скалистом коридоре на юго-восток. Перед слиянием с левым потоком он уширяется и образует пологую выпуклую волну с массой трещин. Левый ледниковый поток, по моему расчету, своим тылом подходит к леднику Крылова, Цагангол и отделен от среднего широким массивом со снежной вершиной. Последнее дает в сторону левого потока 2 небольших фирновых притока. Левый приток проходит в более тесном коридоре и перед слиянием со средним дает 2 волны без трещин. При слиянии 2 потоков левый сильно оттесняется средним к левому боку нижнего ледникового поля. Правый ледниковый поток начинается в широком цирке и под уклоном подходит к нижнему ледниковому полю. Западная часть его тыла подходит к леднику Обручева, южный Канас, а южная – к истокам Кратыра. Правый поток также уступает среднему по своей мощности, о чем можно заключить из того, что образовавшаяся средняя морена сильно оттеснена к правому боку нижнего ледникового поля. От среднего потока правый отделен сложным массивом с крутыми стенами. На нем возвышается острая черная вершина гвоздь, покачнувшаяся на север. От нее-то в сторону среднего потока и спускаются две фирновые полосы. Нижнее ледниковое поле достигает версты ширины и более приподнято к левому северному боку. Но зато правая сторона ледника несколько ниже спускается в долину, образуя как бы самостоятельный ледниковый конец, усыпанный расползшейся средней мореной. К концу покатое поле ледника сильно утончено, особенно с левой стороны, и образует как бы широкий зонт, из-под которого вытекает река Аксу. Ниже поле ледника обложено широкой полосой боковых и конечных морен, особенно хорошо выступающих у левой стороны. Общая длина ледника Козлова, названного мною в честь исследователя Центральной Азии Петра Кузьмича Козлова, считая по среднему потоку, простирается до 8 верст. Нижний конец ледника лежит на высоте около 2500 метров. По правую сторону от нижнего поля ледника Козлова с не особенно высокого массива спускаются два небольших ледника. Они расположены под прямым углом к главному леднику и, очевидно, еще недавно составляли его правые притоки. Теперь же только верхний из них спускается своим концом к правой боковой морене главного ледника, а нижний совсем не доходит до нее, отсылая сюда лишь свои конечные морены. По левую, северную сторону от нижнего поля ледника Козлова в высокой котловине залегают два, а может быть и три небольших ледника. Вытекающий из них ключ спускается в долину Аксу в глубокой крутой промоине. Восточнее упомянутой группы ледников под вершиной F водораздела с Цаган-Голом залегает еще небольшой ледник. Вытекающий из него поток скрыт под невысокой грядой морен, которые широкой полосой круто спускаются по лощине к самому берегу реки Аксу, в верстах в 5 от ее истока из ледника Козлова. Немного ниже конца ледника Козлова в долину Аксу с юга открывается широкая долина, ведущая к седловине в истоке реки Каратыр. К юго-востоку от этой долины высится довольно сложная группа вершин на водоразделе между Аксу, Каратыром и Карундыком. С нее в сторону боковой долины спускаются два ледника, лежащих довольно высоко. Верхний большой ледник с снежным седлом, по-видимому, переходит в ледник Карундыка. Из обоих ледников текут самостоятельные потоки воды, в нижнем течении расположенные почти параллельно один другому. Недалеко друг от друга, спустившись из боковой долины крутыми каскадами, они впадают в Аксу. Немного дальше, в той же группе, но уже на склоне, обращенном прямо в долину Аксу, в высоких котловинах залегает еще пара ледников, спускающихся по обе стороны невысокой скалистой сопки. Верхний из этих ледников интересен в том отношении, что он дает два потока воды, которые, не соединяясь, круто спускаются к течению. Заметив таким образом ледники в истоках реки Аксу, я обращаю внимание на необходимость дальнейших исследований и особенно среднего и левого потоков ледника Козлова, а также верхнего ледника боковой долины, чтобы установить точно его связь с ледниками Карундыка. Ледники в истоках Каратыра весьма незначительны по размерам и по числу, так как они уже не имеют отношения к высокому узлу Табын-Бог-Дуала, а залегают на склонах его ближайших отрогов. Левый исток Каратыра берется из небольшого ледника, лежащего в группе правых боковых аксуйских ледников. Этот ледник скорее походит на оледенелое снежное поле, хотя и окаймлен моренами. Этот ледник Каратыра круто спускается в северо-западном направлении около седловины, ведущей в боковую долину реки Аксу. В правом истоке Каратыра есть также ничтожный ледник, даже не дающий мути, вытекающей из него речки. Немного больше ледник, лежащий в истоках первого правого притока Каратыра и берущийся с водоразделом Сомом. Речка, вытекающая из ледника и двух снежных оледенелых полей, протекает два озера в широкой боковой долине, прежде чем впадает в Аксу. Примечание, здесь очевидна ошибка. Речка правого притока Каратыра впадает не в Аксу, а в Каратыр. Конец примечания. Ледники реки Канас. Ледники монгольского Канаса захватывают всю западную часть горного узла Табын-Бог-Доала и отчасти переходят на южную сторону его. Здесь, в трех истоках Канаса, северном, западном и южном, всего насчитывается до 18 ледников, не считая их притоков. Большая часть из них была открыта в 1909 году и явилась весьма важным дополнением моих прежних изысканий в горном узле Табын-Бог-Доала. Весьма важно отметить, что для всего бассейна Иртыша ледники имеются только в истоках Канаса, да еще в правых притоках Кома, принадлежащего к той же системе реки Бурчум. Главный ледник Северного Канаса назван мною именем знаменитого путешественника Николая Михайловича Пржевальского. В дневнике я называл его «Большим Канасским ледником». Ледник Пржевальского имеет общее направление с юго-востока на северо-запад, причем, изгибаясь наподобие буквы «С», он выпрямляет свой нижний конец прямо на запад. Он начинается тремя главными потоками, которые своими верхними концами подходят ко всем главным ледникам Цагангола, Аксу и Южного Канаса, а снега правых притоков ледника Пржевальского стоят в некоторой связи даже с ледником Русской Калгуты. Таким образом, положение ледника Пржевальского наиболее центральное между другими ледниками. Прямой верхний поток ледника питается снегами Снежной Церкви и вершины Ди, противоположные склоны которых обращены к леднику Александры и леднику Гранё, а также снегами острой белой вершины Н, которая стоит в тылу ледника Козлова. Собравшись из этих снегов, прямой поток проходит между крутыми, порой отвесными скалами с обеих сторон. Перед слиянием с другими потоками прямой поток образует пологую волну с широкими трещинами, частью поперечными, частью продольными. Ниже волны ледниковое поле делается опять спокойным и плотным. Здесь справа выступает оригинальный массив с двумя крутыми гривами наподобие лап, между которыми спускается крутой фирновый поток, и внизу между лапами образует округлое скопление льда, выходящее к главному леднику. Сейчас же за массивом подходит к главному леднику с северо-востока правый приток – ледник Роборовского. Своим тылом он отнесен к обоим правым притокам ледника Потанина и, кроме того, получает справа два небольших ледниковых притока, берущихся с южной стороны Киетына. При слиянии ледника Роборовского с главным ледником образуется средняя морена, которая, однако, оттесняется к правому берегу. Как раз против ледника Роборовского, главному полю ледника с юга, спускается обширный фирн с вершины Петр Петрович и с соседней с запада снежной стены к востоку от нее. Восточная, более узкая часть фирна отделена от западной более широкой черной треугольной скалой. Нижняя часть фирна Петра Петровича превращается в лед и спускается волной с трещинами, частью прикрытыми снегом. При слиянии фирны с прямым потоком ледника Пржевальского тоже образуется негустая средняя морена, которая отходит к средней линии ледника. Ближе к концу ледника морена делается плотнее. Рядом с фирном Петра Петровича с запада за выступающим отрогом в довольно тесном коридоре спускается с северо-восточного склона Красавицы еще ледниковый приток с высокими ступенями. Образованная им средняя морена дальше прижимается к левому берегу. Остается упомянуть, что несколько ниже с правой стороны к леднику Пржевальского подходит небольшой ледник, который берется из снегов Киетына и соседних с ними снежных полей. На половине длины он загибается почти под прямым углом, обращаясь своим концом к главному леднику, но не сливаясь с ним. Раньше он был, конечно, притоком ледника Пржевальского, а в настоящее время лишь ссыпает свои конечные морены к главному леднику. Общая длина ледника Пржевальского достигает 12 верст, при средней ширине до 2 верст. Нижний конец его спускается до 2400 метров, следовательно, лежит ниже всех остальных ледников этого узла. При выходе Северного Канаса из-под льда образуется широкий обваливающийся грот. Ниже ледника по долине на версту раскинулась светлая полоса конечных перемытых морен, которая уже подходит к самому лесу. Отчасти она пополняется конечными моренами, ссыпающимися от двух отдельных ледников слева. Параллельно леднику Прижевальского за длинной вершиной Кей с ее северной стороны залегает ледник Матусовского, питаемый снегами купола соседнего с Кейтыном, а может быть отчасти самого Кейтына. С севера в этот ледник впадает меньший, берущийся с двух ближних вершин Колгутинского водораздела. Общая длина ледника около 4 верст. Конец его лежит на высоте около 2800 метров. Вытекающий из него поток стремится по глубоко промытому крутому оврагу в северный Канас. С левой стороны от конца ледника Прижевальского с северного склона Красавицы спускается небольшой ледничок, лежащий в высокой лощине. По юго-западную сторону от Красавицы в высокой долине, с юга, обставленной снежной стеной с двумя вершинами, спускается ледник Певцова. Я не видел его заднего конца, но, судя по средним моренам, расположенным ближе к берегам, нужно думать, что он слагается по меньшей мере из 3 начальных потоков. Общая длина ледника не меньше 5 верст. Конечные морены его ссыпаются к моренам ледника Прижевальского. На западном склоне Канасского массива на 3 плоских вершинах и в ложбинах между ними залегают еще 4 маленьких ледника, которые спускают по крутому склону среди морен светлые нити своих потоков. Наконец, против верхнего Канасского озера в юго-западном конце массива залегает, по-видимому, более значительный ледник. Я его видел издалека, а именно с плато Чолок-Чад. В южном Канасе залегают ледники в долинах южного склона Канасского массива, а также на северном склоне группы Эмигейты. Всего здесь 8 ледников. Все они, кроме самого верхнего ледника Обручева, названного мною в честь моего ученого-товарища профессора Владимира Афанасьевича Обручева, обследованы весьма недостаточно. Ледник Обручева залегает в тылу среднего и правого потоков ледника Козлова по их западную сторону. Ледник направляется с севера на юг, а снежник его подходит к водоразделу с ледником Прижевальского. Он спускается в долину пологими волнами и обрамлен довольно высоким боковым и конечной моренами. Общая длина его не меньше 5 верст. Высоты его нижнего конца я не знаю, так как видел его только сверху с водораздела с ледником Козлова, но до линии леса он не спускается. Рядом с ним с запада в 2 параллельных долинах залегают еще 2 ледника, но точно длины их я не знаю, так как они были заслонены для меня гребнями, и я видел лишь нижние концы их. По данным разъезда студента Обручева, справа в южный Канас впадает речка с белой водой, в глубине долины которой залегают 2 ледника. Они лежат рядом с описанными выше. Точно их положение и размеры не определены. Наконец, над верхним Канасским озером с южной стороны сползают со снежных вершин X, Y, Z. Еще 3 небольших ледника. В западном Канасе я видел лишь 1 ледник. Он залегает у самого Канасского перевала рядом с большим ледником Русского Канаса. Он образуется на остром хребте с зубцами в виде шпилей. Из 2 потоков его составляющих левый сильнее. Едва намеченную среднюю морену он оттесняет к правому берегу. Общая длина ледника 2-3 версты. Рядом с правой мореной в особом углублении синеет маленькое озеро под отвесной скалой. Оно питается из правого ледникового потока, но в связи с главным потоком, вытекающим из конца ледника, не состоит. Наконец, чтобы покончить с Канасом, мне остается упомянуть, что, судя по описанию цвета воды у Игнатова, а также принимая во внимание само название реки, нужно принять, что значительный ледник находится в истоках реки Ак-Ульгун, правого притока Канаса. Ледники рек Ком и Сом. В правом истоке реки Ком, у самого перевала Толклы, есть небольшой ледничок, направляющийся на север. Вытекающая же из него мутноватая речка поворачивает на юго-восток в Ком. Очевидно, еще недавно ледник был перекидным в Каратыры, в Ком, но теперь с одной стороны усох. Гораздо значительнее ледник в истоках реки Сом, как его назвал студент Обручев, ледник Сапожникова. Он состоит в сущности из 2 ледниковых полей – южного – большого и северного – меньшего. Концами эти ледники почти сходятся и смешивают свои морены. Длина ледников до 4 верст. В левом притоке Сома есть еще 2-3 маленьких ледничка. Ледники Кома и Сома, как и второстепенные ледники Аксу и Южного Канаса, собственно, горному узлу Табын-Богда-Ала не принадлежат, а находятся на его отрогах. Ледники Мустао и Бзао-Куля. Значительно меньший ледниковый узел образует снежная группа Мустао, возвышающаяся близ озера Дейнгул. Группа состоит из нескольких вершин, из которых одна достигает высоты 4000 метров. Остальные, лежащие от нее к северо-западу, несколько ниже. Здесь, на северо-западном склоне главной вершины, имеется один более значительный ледник, дающий реку Тастабулак, приток озера Дейнгул. Я назвал ледник именем Рафаилова, топографа в экспедиции Потанина. Он первый составил верную карту по маршруту Иртыш, перевал Урмагайды и город Кобда. Ледник Рафаилова достигает, вероятно, около 5 верст длины и имеет общее направление на северо-восток. Он питается не только снегами главной вершины, но получает кое-что из других вершин, стоящих по его левую сторону. Конец ледника Рафаилова обложен широкой полосой конечных и древних морен. На юго-восточном склоне главной вершины Мустао в истоках реки Дейнсу спускаются 2 небольших ледника. Из них южный должен быть более значительным, хотя точно его размеров я не знаю, так как видел его издалека. Вздутие главного хребта в истоках озера Бзао-Куль и в восточном истоке Саксая представляет группу из 5-6 снежных вершин, достигающих высоты 3600-3800 метров. В середине этой группы залегает ледник в 3-4 версты длиной, дающий главный исток в озеро Бзао-Куль. Восточнее, против самого озера, с 2 крайних снежных вершин сползает меньший ледник. В долину озера он не спускается, оканчиваясь на высоком прилавке над ней. По обилию снегов на западном склоне седловидной вершины, стоящей в центре группы, можно догадываться, что есть ледник в верховье реки Каракёль, восточного истока реки Саксай, но долина была заслонена от меня ближними вершинами, и ледника я не мог видеть». Как видим, оба второстепенных ледниковых узла ничтожны по сравнению с узлом Табын-Богда-Ала. На остальных малых ледниках, разбросанных там и сям по хребту, я здесь не останавливаюсь. Сравнение с ледниками Русского Алтая. Сравнивая ледники монгольского Алтая и, в частности, горного узла Табын-Богда-Ала с ледниковыми центрами Русского Алтая, мы находим много сходственных черт. Но есть и различия. Начнем с того, что высота снежных вершин, питающих ледники, здесь будет приблизительно такова же, как и в Русском Алтае, в среднем от 4 до 4,5 тысяч метров. В связи с этим и средние размеры большей части ледников приблизительно одинаковы. Исключение представляют ледники Потанина и Пржевальского, которые больше ледников Русского Алтая, несмотря на более южное положение. Это выгодное различие вполне объясняется характером расположения вершин. В Русском Алтае мы имеем или один ледниковый центр – Белуху, которая почти без участия других вершин создает мощный ледниковый узел, или, как в Чуйских Белках, много снежных вершин, расположенных в один ряд. В узле Табын-Богда-Ала много снежных вершин, при этом расположенных группой на широкой площади. Последнее обстоятельство привело к тому, что здесь один ледник обслуживается большим числом вершины и потому возрастает в длине и, вероятно, в мощности. Таковы именно условия для ледников Потанина и Пржевальского. В зависимости от более южного положения группы Табын-Богда-Ала, положение нижних концов ледников здесь вообще выше, чем в Русском Алтае. Самое глубокое положение здесь имеет ледник Пржевальского, а именно 2400 метров, тогда как большие ледники Белухи спускаются до 2000 метров. Самый большой ледник Потанина спускается лишь до 2700 метров, тогда как ближе других стоящий к нему по характеру ледник Талдуринский заканчивается на высоте 2340 метров. Высота концов малых ледников, конечно, во внимание не может быть принята. Что касается до общей поверхности оледенения в группе Табын-Богда-Ала, то она довольно близка к тому, что мы имеем для Русского Алтая, то есть приблизительно около 150 квадратных верст. Древнее оледенение. Описанные выше современные ледники представляют небольшой остаток прежнего мощного оледенения, что мной уже было отмечено в предварительных сообщениях о моих исследованиях в Монголии. Когда большая часть моих дневников была уже напечатана, я с большим удовольствием прочитал обстоятельное исследование Граньо о ледниковом периоде в Монголии и убедился, что в главных выводах мы сходимся, а собранные нами материалы, как будет видно из подробного описания, или касаются одних и тех же мест, или взаимно дополняют друг друга. Начну обозрение с восточного, кабдосского склона, богатого и современными нам ледниками – Кабдосский склон. Перевал Северный Улан-Даба вместе с соседними горами был седловиной перевесного ледника, который на запад спускался по долине Черной Калгуты на русский Укок, а на восток заполнял долину реки Ойгур. Для Укока это был лишь один из многих ледников, которые спускались с северного склона группы Табын-Богда-Ала и вершин в истоках Канаса и Алахи. Все плоскогорье Укок было ложем обширного ледника, который оставил целую систему моренных холмов. Последние достигают особенной высоты и мощности в средней части плато между Алахой и Калгуты, а также в северо-западной части около Калзинских озер. Накопление конечных морен мы находим в северной части плато близ слияния Алахи и Калгуты, немного выше 2000 метров. Что касается специально Калгуты, то самое верхнее накопление конечных морен большими валами можно видеть между речками Аргамчи и Эльбисин. Долина реки Ойгур на всем протяжении до слияния в Джиргаланты хорошо выпахана и покрыта скоплениями старых морен, которые особенно бросаются в глаза. Во-первых, в средней части долины на высоте 2380 метров, и во-вторых, перед слиянием с Джиргаланты на высоте 2240 метров. В широкой долине Джиргаланты, имеющей истоки близ истоков Цагангола, старые морены тоже хорошо развиты приблизительно на той же высоте. В долине, образовавшейся после слияния Суока, у меня есть перерыв в наблюдениях верст в 30. Что же касается обширной долины Суока, близ устья рек Иргеширик и Боро-Бургазы, то здесь ясных ледниковых образований я не наблюдал. Гораздо интереснее в ледниковом отношении долина реки Цаган-Гол, в истоках которого залегает самый мощный современный ледник монгольского Алтая. Ледниковые следы в виде старых морен, бараньих лбов с ледниковыми шрамами заполняют собою всю верхнюю долину. По временам выпаханная долина освобождается от больших морен, а потом вновь выполняется их нагромождениями. Особенно высокие нагромождения морен мы находим около впадения притока Харсалы и потом значительно ниже, близ устья реки Кату. У Кату морены занимают все пространство между Цаган-Голом и озером Кокуль и тянутся в ширину верст на 8-9. Нужно думать, что здесь они являются результатом совместной работы ледников Цагангола и Кату. Высота этих морен над дном долины Цагангола мною определена в 200 метров. В верхней же долине мощность прежнего ледника Цагангола определяется около 500 метров, судя по высоте нахождения валунов над современной долиной. Длина бывшего ледника Цагангола простиралась до 70 верст, считая его конец близ устья Кату. Из других притоков Цагангола Граньо указывает Муздубулак с его многочисленными моренными образованиями. Под этим названием я не знаю притока Цагангола. Возможно, что это речка проходная, где в левом истоке есть даже озеро, запруженное моренами. В долине реки Кобда и ее притоках следы былого оледенения представлены еще богаче, чем в Цаган-Голе, и занимают долину на большом протяжении. Два главных истока Кобда, Аксу и Каратыр, одинаково богаты ледниковыми следами, с той лишь разницей, что современных ледников в Аксу довольно много, а в Каратыре почти не осталось. В верхнем течении долина Аксу хорошо выпахана и во многих местах покрыта моренами, по большей части перемытыми. Боковые притоки Аксу дают свои морены. Особенно характерен ледниковый ландшафт перед выходом верхней долины в расширение близ впадения слева реки Кызыл-Таз. Здесь долина заполнена округленными скалами, на которых там и сям разбросаны гранитные валуны. В Каратыре и его левом притоке Карундыке При характерной форме долин почти всюду можно видеть перемытые морены, которым обязаны своим существованием два озера в долине Каратыра. Одно у самых истоков, другое немного выше верхнего Кабдосского озера. Такие же моренные озера находятся в больших правых притоках реки, например, в Талклы. Кабдосские озера, верхние и нижние, почти всюду по берегам окаймлены высокими моренами, не говоря уже о том, что оба запружены моренными грядами и холмами. На правом берегу верхнего озера высокие морены отложены между устьями Сигистея и Эльдыка. На левом берегу от устья Аксу, на большом протяжении до устья Койтына. Да и все плоское возвышение между озером и этим притоком укрыто моренами, расположенными в несколько ярусов. В области нижнего Кабдосского озера моренные образования еще более многочисленны, и здесь они обязаны своим происхождением столько же исчезнувшему Кабдосскому леднику, сколько ледникам правых притоков – Тургуня, Сундайрыка и Лык-Оюка. Между юго-западным берегом озера и склонами хребта Алтая вдоль нижнего течения упомянутых притоков раскинулась верст на 6-7 равнина, немного покатая к озеру. Вся она покрыта сложной системой моренных гряд и холмов, которые по затененным склонам поросли лесом лиственниц. В глубоких ложбинах между грядами синеют озерки, соединенные между собой протоками. В разломе одной высокой морены, близ Сундайрыка, я видел лед, вероятно, отделенный гнездом. В настоящее время в истоках Тургуня, Нижнего, остались лишь ничтожные ледники. У нижнего конца и на северо-восточном берегу Нижнего, Кабдосского озера, я сам не был, но о нахождении там обильных старых морен мы находим подробные данные у Гранё. По его словам, моренный ландшафт с северной стороны Нижнего, Кабдосского озера, принадлежит к самым ясным, какие мне встречались в Монголии. Морены здесь образуют запутанные миниатюрные горы, дюжины маленьких озер и болот наполняют лага между возвышенностями. Острова, выходящие над водой Нижнего Кабдосского озера, по мнению Гранё, также представляют холмы данных морен. Ниже озера, в долине реки Кобда, Гранё находит ясные морены при устье реки Сагаты, а моренные террасы до устья правого притока Харангуты, Караганты. Он высказывает даже предположение, что при слиянии Кобда и Цагангола продукты выветривания ближайших склонов покрывают возвышения, похожие на среднюю морену. Если это так, то Кабдосский ледник достигал длины около 140 верст. Ввиду отсутствия ясных моренных образований в нижней долине Цагангола, а также отсутствия конечных морен в этом месте долины Кобда, на что указывает сам Гранё, к его предположению я отношусь с сомнением. Во всяком случае, можно считать вне сомнения наличность ледниковых образований до устья Сагаты, то есть до высоты около 2000 метров, и тогда общая длина Кабдосского ледника определится в 100 верст круглой цифрой. Проходя дважды высокое плоскогорье между Цаганголом и Кобда, я хорошо осмотрел долину реки Карумду-Булак и видел, что верхняя долина этой реки полна моренными образованиями. Морены запруживают озеро Каракуль на высоком плато, откуда бурный поток прорывается через высокие гряды конечных морен на высоте 2328 метров. С северной стороны водораздела, в истоках речек, питающих нижнее озеро Каккуль, также много моренных образований, но они лежат выше. В области правых притоков Верхней Кобда мы имеем несколько ледниковых центров, частью с остатками небольших ледников, частью без них, а именно с западной стороны от озера Дейнгол в группе Мустау, потом в истоках реки Кулагаш и, наконец, в истоках реки Караганты. В группе Мустау особенно мощное отложение морен мы видим в долине реки Урмагайты, в которую впадают долины реки Дейнсу с остатками ледников на южном склоне вершины. Вся долина Урмагайты, вплоть до южного берега озера Дейнгол, завалена моренами, которые, раскинувшись на 5-6 верст ширины, сливаются с моренами реки Джаматы. Эти морены с целой системой как бы выкопанных ям описал еще Потанин, не дав, однако, объяснения этим образованиям. Среди морен Урмагайты затерялось озеро Малый Дейнгол, через которое протекает река Урмагайты, прежде чем впасть в Большое озеро. Об этом озере нет упоминания ни у того, ни у другого из упомянутых авторов. Весьма значительные валы морен мы находим и по северную сторону Мустау, как прямое продолжение современного ледника Рафаилова, но они значительно уступают моренам Урмагайты и до озера далеко не доходят. В долине реки Кулагаш старые морены тоже многочисленны. Прежде всего они запруживают озера Ак-Карум в самых истоках реки, а затем образуют высокие валы при слиянии Кулагаша и Кульджи, и, наконец, у самого выхода долины Кулагаша в котловину озера Дейнгол. Сам исток из озера Дейнгол, носящий название Кутан, на несколько верст длины окаймлен холмистым ландшафтом, хотя и не столь типичным, как в Урмагайты, но, вероятно, возникшим из ледниковых образований. Если это так, то ледники спускались из Кулагаша и Урмагайты в котловину озера Дейнгол и здесь сливались вместе, чтобы образовать короткий язык, окаймленный моренами Кутана. Ниже по Кутану я ледниковых образований не видел. Массив Караганты с плоской снежной вершиной возвышается к северо-востоку от Дейнгола и сочленен с главной грядой Алтая через перевал Ак-Карум. С него берет начало реки Караганты, в верховье которой залегают мощные, но короткие конечные морены, запрудившие особняком лежащее озеро Каракуль. Ниже, хотя долина Караганты довольно широка, но ясных ледниковых образований не имеет. В Караганты справа впадает Талды-Булак, текущий с того же массива. Современный ледник должен быть здесь больших размеров, судя по белизне воды. Здесь также должны быть старые морены, но точно их расположение мною не выяснено. Соседняя с востока система реки Саксай очень богата ледниковыми образованиями. Хотя следует оговориться, что в этом отношении она обследована с перерывами. Впрочем, сведения о самом низком распространении ледника у меня имеются. Ясные морены мы находим прежде всего ниже слияния трех истоков реки, собственно, Саксая и Каракёля, с северной стороны перевала Кызылгая. Дальше вниз долина хорошо выпахана и образует пустынное дно, кое-где, например, при впадении Табаты, окаймленное перемытыми моренами. Долина особенно расширяется при впадении справа притока Боро-Бургазы. Последний берется из озер Бзау-Куль и Тал-Нор. Первое озеро окаймлено у нижнего конца высокими моренами, среди которых идет сток во второе, большое озеро Тал-Нор, также запруженное моренами. Морены встречаются и ниже озера, особенно при устье боковых притоков. Ясных морен в нижней долине Боро-Бургазы я не видел, но нужно думать, что здесь они перемыты в террасы, как и в соответствующем месте Саксая. Почти против Боро-Бургазы в котловину Саксая открываются с запада широкие долины Сара-Кобу и Елангаша. Обе долины представляют довольно ровную пустыню, усыпанную щебнем. По исследованию Гранё, эти долины также были дном совершенно исчезнувшего ледника. Ниже слияния Саксая с Боро-Бургазы и противолежащими притоками долина его на значительном протяжении не обследована. Я видел Саксай много ниже у фактории Никифорова. Немного выше фактории, рядом лежащие Хури, я видел высокую гряду, вытянувшуюся поперек долины, и озерко под ней. Нужно думать, что это последняя нижняя морена Саксайского ледника, имевшего до 80-90 верст длины. Высота ее – 1896 метров. По моим наблюдениям, это самое низкое положение ледниковых следов на Кабдосском склоне Монгольского Алтая. Верхний бассейн реки Буянту также весьма богат следами исчезнувших ледников. Обильное распространение морен мы находим как в истоках реки Делюн, так и в Джангыз-Агаче, Тюнгурюке, Арасане и Чигиртее. Начнем с Делюна, подробно описанного у Гранё. Широкую долину Делюна с прорезывающими ее мелкими ручьями Потанин и Гранё представляют как дно высохшего озера, что и мне кажется весьма вероятным. С восточной стороны Делюна протянулся высокий хребет со снежными вершинами высотой, вероятно, около 4000 метров. Из долины поднимается тропа на хребет к перевалу Теректы, долины реки Теректы. Здесь Гранё упоминает по обеим сторонам долины моренные валы наподобие двух ступеней, верхняя до 50, нижняя до 10 метров высоты. Моренный ландшафт продолжается до верхней части долины, где река Теректы вытекает с южной стороны от перевала из небольшого ледника на склоне снежной вершины. Прежний ледник Теректы, по мнению Гранё, простирался до 11 километров длины. С восточной стороны перевала отходят истоки реки Хату-Улястай, с ясными ледниковыми карами на склонах хребта и моренными нагромождениями на дне долины. Примечание. По моим данным, эта речка называется Теректы. Впрочем, слово «улястая» по-монгольски значит то же самое, что «теректы» по-киргизски, то есть «топливая». Конец примечания. Валы конечных морен невысоки с внутренней стороны, а с внешней образуют ступень до 120 метров высоты. Кое-где можно видеть ледниковые шрамы. Долина падает очень круто, именно на 10 километров 530 метров. Длина прежнего ледника Хату-Улястай простиралась около 20 верст. Самые нижние морены я видел при слиянии двух речек на высоте 2175 метров. В долине реки Джангы-Сагач, близ перевала того же названия, в настоящее время имеется небольшой оледенелый снежный язык с голубым озерком, запертым моренами под ним. Дальше вниз, по крутым склонам, окаймляющим широкую долину, протянулась полоса гранитных валунов. Верхняя линия гранитных морен совершенно ясно выступает на скалах темного или красного сланца на высоте 150 сажень над дном долины. Иногда и дно долины заполнено валами и холмами морен, как то имеет место в верстах в 15 от перевала, там, где раскинулось много киргизских бейтов, могил. Прежний ледник Джангы-Сагач простирался не меньше 20 верст долины. Долина соседнего Тюнгурюка заполнена моренами, которые запруживают озеро на высоте 2410 метров. Арасан также протекает среди высоких моренных нагромождений, которые опускаются до высоты около 2400 метров. Широкая долина реки Чигиртей в средней части покрыта валами старых морен, которые и здесь запруживают озеро на высоте 2300 метров. И так как на северном склоне Алтая, так и на обоих склонах хребта Теректы, в истоках реки Буянту имеются ясные следы обширного былого оледенения, которое спускалось до высоты 2175-2400 метров. Для полноты картины древнего оледенения на северном склоне хребта мне остается упомянуть, что ясные моренные образования я наблюдал в верховье реки Синкир под перевалом Южный Улан-Даба. Примечание. Позднейшие исследования в монгольском Алтае подтвердили предположение Сапожникова о крупном древнем оледенении всего хребта. Конец примечания. Иртышский склон. Юго-западный склон монгольского Алтая, как и нужно было ожидать в современную нам эпоху, беднее ледниками, чем северо-восточный. Значительные ледники имеются лишь в верховье Канаса в высокой группе Табын-Богдоала. Маленькие ледники есть и в истоках Сомы и Кома, на всем же остальном протяжении хребта и в том числе в истоках Черного и Синего Иртыша нет ни одного ледника, хотя на противоположном склоне в соответствующих местах по большей части сохранились хоть небольшие ледники, например, в группе Мустау и Бзаукуля. Что же касается доледниковых следов юго-западного склона, то здесь их, по крайней мере, так же много, как и на противоположном склоне. И притом здесь они спускаются значительно ниже, чем на кабдоской стороне. Что, в свою очередь, стоит в согласии с относительным распределением количества воды на обоих склонах. Это же обстоятельство, то есть обилие размывающей воды, привело к тому, что во многих местах на юго-западном склоне следы не особенно ясны. Верхние долины Канаса всюду покрыты размытыми моренами, и я думаю, что верхнее Канасское озеро, собирающее истоки реки, также запружено моренами. В описании долины Канаса и Игнатова между верхними и нижними озерами можно найти намеки на существование ледниковых следов при упоминании о болотистых ямах в долине, но прямых указаний нет. Нижнее Канасское озеро запружено высокими террасами, которые в стороне от озера переходят в холмы, напоминающие моренный ландшафт. Высота этих ледниковых образований в 1400 метров совпадает с той, какую Гранё указывает для морен реки Кран. Как глубоко спускаются морены в долине реки Сом, мы не знаем, так как до сих пор она никем не посещена. Установлено лишь, что в истоках реки имеется небольшой ледник. Реку Кум, второй исток Бурчума, я прошел от истоков на большую часть длины. Ниже сохранившегося небольшого ледника Талклы, в верхней долине много моренных образований, местами образующих уступы. Ниже слияния истоков, высота 1875 метров, особенно типичных моренных образований я не видел. Правда, река сопровождается высокими, порой бугристыми террасами, густо поросшими лесом. Дно реки завалено громадными гранитными глыбами до 3 аршин высоты и более. Сама долина имеет довольно характерный вид корыта, и все-таки таких типичных, бросающихся в глаза картин, какие я привык видеть на кабдосской стороне хребта, здесь не встречалось. Наблюдению очень мешает густой лес, который покрывает и склоны, и дно долины. Кроме того, Ком работает при большом уклоне такой массы воды, что первоначальный ландшафт, конечно, был сильно изменен. Тем не менее, я укажу высокие холмистые террасы правого берега, ниже устья реки Сом, круто падающие к реке и сверху заваленные, кое-где большими гранитными глыбами. В этих террасах мы имеем вероятные моренные образования. Они находятся на высоте около 1500 метров. Можно ли приписать эротическое происхождение громадным гранитным глыбам, лежащим под террасой правого берега как раз ниже устья реки Мегейты, я высказаться не решаюсь. Тем более, что и высота этого пункта всего 1200 метров. Во всяком случае, для уяснения вопроса долину Кома следует изучить более внимательно. Для долины Крана имеются более ясные наблюдения как у Гранё, так и у меня. Начнем с того, что вся верхняя долина реки, начиная от перевала Урмагайты, представляет типичную картину старых морен с озерками. Сама долина Крана хорошо выпахана и ниже этих морен, точно так же в верховье Уйчелика, который потом переходит в Джинишке-Кран. Мы находим прекрасно выраженные моренные валы на высоте 2200 метров. Эротические валуны разбросаны по всей котловине Уйчелика и в долинах других истоков Малого Крана, как Кальдунын-Булак и Устюган. Далее Гранё указывает, что при слиянии Большого и Малого Кранов есть ясные следы ледниковой работы, и этот пункт, лежащий на высоте 1370 метров, он принимает за нижнюю границу исчезнувшего ледника, длину которого он полагает в 60 километров. В левом притоке Крана, Хандагатае, также, по данным Потанина, имеются моренные нагромождения, эротические валуны и ледниковые кары. Истоки Черного Иртыша занимают высокую котловину Кейтын-Арча, заполненную гранитными скалами. 4 истока, расположенные в форме веера, очень богаты ледниковыми следами в виде морен, валунов и так называемые гранитные скалы, занимающие центральную часть котловины, имеют округленную форму, что следует также приписать работе ледника. Одним словом, вся котловина Кейтын-Арча, лежащая немного выше 2000 метров, когда-то была покрыта верхней частью большого ледника, от которого теперь не осталось ничего, кроме небольших снежных полей в западном истоке. Ниже Кейтын-Арчи у меня есть перерыв в наблюдении долины Иртыса верст на 25 до Брода на дороге из Уйчелика в Арасан. Около Брода долина образует невысокие террасы то на правом берегу, то на левом. Ниже Брода на правом берегу в лесу обращают на себя внимание очень большие гранитные валуны, частью погруженные в воду. Еще немного ниже река прорывается в узком пороге между большими валунами. Будут ли это перемытые старые морены, категорически высказаться трудно. Во всяком случае, к этому предположению я должен отнестись с такой же осторожностью, как и к находкам в нижней долине Кома. Отмечу, что ниже Брода на Арасанской дороге есть перерыв в наблюдениях верст в 40. Может быть, более ясные следы ледников найдутся на этом участке долины. Из притоков Черного Иртыша следует отметить Кунгейты и Джаматы. В долине Кунгейты от верховьев до местности Кара-Оба, то есть до высоты около 1600 метров, имеется немало моренных образований, но уже перемытых рекой. Джаматы своими истоками подходит близко к среднему течению реки Урмагайты. Здесь главный водораздел Иртыша и Кобда настолько понижается, что морены Урмагайты и Джаматы сливаются в одно целое на высоте 2430 метров. Один язык их доходит до берега озера Дейнгол, другой спускается в широкую долину Джаматы и заканчивается крутой стеной на высоте 2240 метров. Другая система морен находится во втором истоке реки Джаматы, текущем от перевала Имчек. Здесь речка часто расширяется в озерки между моренными холмами. Ниже истоков я долины Джаматы не видел, но по сравнению с другими реками Иртышского склона я не сомневаюсь в наличии ледниковых образований гораздо глубже по течению. К тому же и долина, насколько можно было видеть из верховьев, сохраняет прежнюю широкую форму, говорящую о ледниковом выпахивании. Систему Ку-Иртыса я видел дважды. В первый раз я прошел довольно низко, около впадения Улькун-Каирты, во второй по самым верховьям. Поэтому, несмотря на обильный материал, касающийся верхних долин, у меня нет точных данных для определения нижней границы ледниковых образований. Современных нам ледников во всей системе Синего Иртыша не имеется. Под некоторым сомнением у меня остается лишь река Большой Тургунь, левый приток Иртыша. Ледниковые же остатки мы наблюдаем во всех верхних долинах реки. Верхняя долина Ку-Иртыса слагается из трех начальных долин со множеством морен, частью перемытых. С обеих сторон сюда вступают боковые долины, как, например, Чаган-Дараса и Чаган-Кола справа, Сылюгема, Малого Тургуня и Большого Тургуня слева, и все они приносят свои морены. Выше впадения Сылюгема высокие валы морен запруживали озеро, которое теперь исчезло, но оставило озерные осадки. Между ними теперь извилистой лентой спокойно протекает Ку-Иртыс. Эта система конечных морен тянется на несколько верст вниз по долине, покрывая собою и устье Сылюгема уже в области леса. После некоторого перерыва новая гряда конечных морен выступает близ устья Малого Тургуня, и еще за небольшим перерывом опять высокие гряды морен у впадения Большого Тургуня. Этот пункт лежит на высоте немного ниже 1900 метров. Дальше вниз долину Ку-Иртыса я не видел, до места Коктогой, где на высоте 1110 метров уже моренных образований не видно.